Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, которое есть Церковь, наследовать с Ним исполнение всего написанного с Ним в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, и таким образом, с одной стороны, избежать и сохранить себя от грядущего гнева, а с другой – приготовить себя к встрече со Христом в Его явлении за Своей невестой, мы остановились на изучении одного из поистине молитвенных шедевров, представленных в 143-м псалме Давида, который регламентирует правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете с Богом, помазанного Богом царя. Построение данного ходатайства, насколько нам известно, уже состоит из четырех частей. В определенном формате мы с вами уже исследовали первые три части и остановились на изучении четвертой. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в Его присутствие и предстоять пред Ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников и на каких основаниях он сработал со стратегией Бога, чтобы низложить этих иноплеменников. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил небо и землю. Это записано с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». При исследовании имеющегося ходатайства, соответствующего требованиям совершенной воли Бога, мы пришли к выводу, что, во-первых, все благословения, облеченные в символический образ, с одной стороны, имеют двойное назначение, как в измерении видимом, так и в измерении невидимом, а с другой – применимы для детей Божиих во все времена. Во-вторых, все эти благословения являются непреложными обетованиями, адресованными и принадлежащими сынам и дочерям Израиля во Христе Иисусе во все времена, функции которых равно важны как для мужчин, так и для женщин. В-третьих, причастность к сынам и дочерям Израиля во Христе Иисусе во все времена определялась знамением нерукотворного обрезания и достоинством воина молитвы. В-четвертых, все эти благословения не могли даваться человеку частями, так как являлись совокупностью единого жребия. В формате данных благословений достаточно ясно выделено семь основных аспектов, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет. Это, во-первых, образ или же владычественное имя Яхве, которому мы сразу посвятили время в повелевающей фразе «да будет», которую Давид использовал, чтобы привести в исполнение каждый аспект провозглашенного им благословения. Во-вторых, это образ разросшихся растений в лице сыновей Израилевых. В-третьих, это образ столпов в чертогах царских в лице дочерей Израилевых. В-четвертых, это образ полных житниц, обильных всяким хлебом. В-пятых, это образ овец тьмами, плодящихся на пажитях наших. В-шестых, это образ тучных валов. В-седьмых, это образ безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни вопли. В определенном формате мы уже рассмотрели предмет первых двух благословений и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И если, как мы отметили, быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, это высвобождать веру своего сердца в предмете семени Слова Божьего путем исповедания уст, что относится к мужчинам и женщинам. Все мы призваны исповедать Слово Божие, а Слово Божие – это семя. Когда мы исповедуем веру сердца, то это всегда будет происходить немедленно. То быть дочерью через слышание и послушание словам Божьим – это оплодотворяться семенем слова веры Божией, а затем хранить и взращивать плод семени в своих сердечных недрах. И обладание такими возможностями необходимы как мужскому полу, так и женскому, потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного». Нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Практически всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности слышать Слово Божие, то всегда имеется в виду обетование, принадлежащее функциям дочерей Израилевых, которые представлены здесь в искусно изваянных столбах, в чертогах, в силу чего нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, определить суть искусно изваянных столпов в чертоге, посмотреть, что Писание дает, то есть как оно определяет этот образ. Во-вторых, назначение в отношениях с Богом искусно изваянных столпов. В-третьих, цена за право быть искусно изваянным столпом в чертоге царском. В-четвертых, плод, наделенного достоинством искусно изваянного столпа, то есть какие последуют после этого результаты. И в определенном формате мы уже коснулись первых двух вопросов, в которых Писание определяет содержание и природу благословений, заключенных в достоинство искусно изваянного столпа в чертогах, и остановились на изучении третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну? В связи с этим мы стали рассматривать образ семи искусно изваянных столпов в доме премудрости. Притча 9.1.6. «Премудрость построила себе дом, вытесала себе семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда». И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Практически в данной притче в семи вытесанных столбах представлена полнота благодати Божией в лице доброго человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. Исходя из Писания, добрый человек определяется по совершаемой им добродетели, в то время как сама добродетель определяется по доброму свойству души человека, выраженному в его доброй совести. Таким образом, быть искусно изваянным столпом в чертогах царских или в Доме Божием – с одной стороны, определяется в деятельном и постоянном стремлении к добру, а с другой – в постоянном удалении от зла. В результате обретения и показания истинной добродетели человек становится, согласно Писанию, причастником божеского естества. 2 Петра 1:3-7. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь». Из данной конструкции следует, что люди, не могущие показать в своей вере подобных характеристик, не имеют и не могут иметь причастия к божескому естеству, следовательно, не имеют права называться христианами, а следовательно, и не могут показывать в вере своей добродетель. И вот характеристики добродетели. Она показывает себе рассудительность, далее воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Семь – божественная полнота. По сути дела, эти семь свойств как раз и определяют в нас образ семи столбов премудрости Христовой, которым мы призваны соответствовать. И для этой цели мы решили вспомнить, какими свойствами в Писании определяется каждый искусно изваянный столб отдельно и какую цену следует заплатить, чтобы обладать характеристиками таких столбов. В определенном формате мы уже рассмотрели природу добродетели и остановились на изучении рассудительности, по которой и определяется истинный добродетель. Потому что из разбираемого нами текста следует, что истинный добродетель проявляет себя в первую очередь в рассудительности. Греческое слово, с которого переведено слово «рассудительность», это «ум». А так как данная рассудительность является неземной, то под этой чертой имеется в виду ум Христов. Так что добродетель, который выражает свой ум вместо того, чтобы выражать ум Христов, не имеет никакого права называться добродетелью. В силу чего мы решили также уяснить, какими свойствами Писание наделяет ум Христов в нас в формате рассудительности, выраженной в нашей вере. Во-вторых, какое назначение в нашей вере или в наших отношениях с Богом призвано выполнять рассудительность. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать способностью выражать в своей вере рассудительность. И в-четвертых, по каким признакам следует определять, что мы выражаем ум Христов, а не свой собственный ум. Так как, согласно Писанию, главным врагом рассудительности, представляющей в нас ум Христов, является наш плотской ум, наш естественный разум. В Писании рассудительность, исходящая из добродетелей нашей веры, располагается в нашей доброй совести или определяется нашей доброй совестью. И такие действия в нашей доброй совести связаны с деятельностью ума Христова. Это рассудок Христов в нас, разумение Христова в нас, рассуждение Христова в нас, ведение или знание Христова в нас, познание Христова в нас, понимание Христова в нас и суждение Христова в нас. А посему, рассматривая вопрос первый, какими свойствами Писание наделяет ум Христов в нас в формате рассудительности, выраженной в нашей вере, мы пришли к выводу, что, во-первых, рассудительность исходит из Христа, пребывающего в нас. Во-вторых, определяется в нашей способности познавать ум Господен. В-третьих, определяется законом Бога, пребывающим в нашем уме. В-четвертых, определяется в нашем суждении, соответствующем суждению праведников. В-пятых, определяется в нашем приобщении к жизни Божией. В-шестых, определяется в нашей покорности праведности Божией. И в-седьмых, определяется в нашей способности не ставить свой ум наравне с умом Христовым. Рассматривая вопрос второй, какое назначение в нашей вере призвано выполнять рассудительность, мы пришли к выводу, что назначение рассудительности Христовой в нас, во-первых, призвано давать нам распознание того, что хорошо и что худо. Во-вторых, призвано оберегать нас от зла. В-четвертых, призвано быть жизнью для нашей души и украшением для нашей шеи. В-четвертых, призвано познавать волю Божию. В-пятых, призвано вносить наши имена в книгу жизни. В-шестых, призвано вычислять число зверя. В-седьмых, призвано направлять нас к Богу, как к своему жениху. Итак, вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы выражать в своей вере рассудительность Христову? Во-первых, цена показания рассудительности в своей вере выражается в послушании человеку, которого поставил над нами Бог. Это цена. 2 Тимофею 3:8. «Как и Анне и Иамврии противились Моисею, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере». Был Аарон, была Мариам, были старейшины, но здесь представлен Моисей как единственное лицо, которому отказались подчиниться Иоанне и Иамврии. И написано, что люди, которые противятся человеку, поставленному Богом, они уподобляются Иоаннею и Иамврию, что эти люди развращенные умом и невежды в вере, поэтому они и противятся. Иоанне и Иамврии – это главные жрецы фараона, представляющие верховное божество Египта и верховную власть Египта в лице кобры главного божества Египта. Это практически противостояние и противоборство двух змей – мудрой в лице Моисея и Аарона и хитрой в лице Иоаннея и Иамврия. Вы знаете, что там встретились два змея. Одну змею, то есть это она представляла Моисея, другая представляла Иоанне и Иамврия. У них были свои жезлы. Когда Моисей бросил свой жезл, то пополз змей. жезл стал змеем. Тогда эти Иоанн и Амри тоже бросили свои жезлы, и у них поползли змеи. Но разница в том, что змей Моисея немедленно напал на этих змей и проглотил их. И Моисей взял своего змея за хвост, и у него остался снова пастушеский посох, а у тех позолоченные, инкрустированные драгоценными камнями вот эти трости вельмож пропали, не стало их. То есть вот здесь говорится, что это образно указывало на противостояние ума Христова, содержащего в себе сердечную мудрость, и естественный ум в возможностях его интеллекта, чтобы увидели, что это за две змеи. Один змей мудрый, другой змей хитрый. Ум Христов в человеке представлен в лице мудрой змеи, посоха Моисея, а этот хитрой змеи в лице Иоанна и Амрия, то есть это наш плотской ум. И в первую очередь такое противостояние, конечно же, происходит в самом человеке, когда он возможностями своего естественного разума пытается судить о возможностях ума Христова. Вы знаете, что ум Христов или Господен – это все равно неисследим. Написано, разум его неисследим. Его невозможно измерить. А вот человеческий ум легко можно измерить и исчислить. И во вторую очередь это противостояние между праведными и нечестивыми, извращающими и отрицающими истину, имеющими вид благочестия, силы же Святого Духа отрекшиеся. То есть, во-вторых, цена показаний рассудительности в своей вере выражается в ежедневной цене, выплачиваемой за чистоту ума и совести. Послание к Титу апостола Павла, 1 глава, стих 15. «Я каждый день умираю, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». То есть, когда человек оскверненный, что бы он ни говорил, что бы он ни делал, все будет нечисто. Не важно, что он будет повторять за вами точно эти же слова, но в силу того, что он осквернен, все будет оскверненное, все будет нечисто, и все, к чему он прикоснется, станет нечистым. Прикоснется к чистому, чистый станет нечистым. Это очень важно, чтобы мы поняли, что отношение чистого с нечистым, то есть вот эта толерантность, снисхождение к нечистому не может быть. Бог нисходит только к кающимся, что Он может их очистить, и они дают возможность Ему его очистить. Но если человек остается в грехах, не собирается очищаться, не должно быть к нему никакого милосердия. Никакого, никакой так называемой толерантности сегодняшней, бесовской. Апостол Павел говорит, что и за это надо платить цену. Не так легко не общаться с подругой или другом ближним, с которым вы 20-30 лет были в мире, в покое, дружили, и вдруг он становится нечистым. И он говорит, да ты что, Ваня, мы же с тобой столько дружили, что теперь ты мне даже хай не скажешь. Я тебя больше не знаю. Я могу с тобой познакомиться заново только после твоего покаяния. Апостол Павел пишет, вот в чем цена выражается. Это нелегко, это можно сделать не по-человечески. По-человечески это иногда невозможно. Человек дрожит и не знает, как себя вести. Ему неудобно, ему становится стыдно по-человечески. Поэтому апостол Павел писал первое послание Коринфянам 15, 15 глава, 31-33 стих. «Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Обратите внимание, он как раз говорит по отношению взаимоотношений с людьми, которые вдруг изменяют, становятся неверными, нечестными, нечистыми, что он тут же говорит «не обманывайтесь». Если вы будете с ними общаться, они развратят добрые нравы. И поэтому, чтобы не общаться с ними, он говорит, я каждый день умираю, я каждый день иду на подвиг. Потому что мы живем в таком мире, в таком обществе, что до тех пор, пока мы не пришли в вечность, она помещена в нас, но мы можем ее потерять. Некоторые люди думают, что они выражаются словом «мы обречены на спасение». Человек может быть обречен на погибель, потому что мы родились все, и мы были обречены на погибель. Но на спасение никто не обречен. Когда слово «обречен», это значит, у человека не было выбора. Его обрекли на это. Это против воли человека. Спасение – это дар, который дается по выбору человека. Он выбирает либо жизнь, либо смерть. Следовательно, если он выбрал, это не есть обречение, что мы обречены. Мы выбрали, и говорит, если сохраните до конца, берегись, чтобы кто не восхитил. Ведь все время надо каждый день умирать для этого, чтобы, то есть идти на подвиг какой-то. Евреям апостол Павел пишет 9 главой послания евреям, стихи 13-14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть, если же все-таки человек по своему невежеству, либо малодушию согрешил, и он начал дружить с этими сообществами, и его нравы развратились, и он это увидел, ему следует покаяться, чтобы совесть его очистилась через кровь. И здесь написано, что это происходит через окропление, которое освящает оскверненных. Когда человек осквернился, он должен окропить себя кровью, жертвенной кровью. И мы знаем, что кропить – это вот каплями, когда берут кровь и кропят ее иссопом. Это означает исповедовать. А чтобы исповедовать, надо, чтобы это была вера сердца. Ты слышишь слово, ты его принимаешь, и потом повинуешься этому слову. Ты его начинаешь исповедовать, кропить. И когда ты веришь сердцем и исповедуешь устами, Бог очищает твою совесть. Так что никто не будет иметь извинения. Возможность очиститься от худых сообществ есть у всех. Очень многие люди не верят в это или относятся к этому безразлично. Они продолжают иметь общение с нечестивыми людьми. Они встречаются, они приходят друг к другу в гости и не видят в этом преступления. Они думают, что мы здесь играем в игрушки. Это не игра, это святыня, это жизнь, это повеление Бога, это не человеческие повеления. И Бог дал эти повеления, понимая, что если человек начинает дружить со скверненными, он не видит ничего, что ну и что, ну что здесь такого? Но Бог так не смотрит, Он смотрит совершенно по-другому. Он не пощадил Херувима осеняющего и третью часть небожителей, изгнал их, и они обратились в противников, в дьявола, стали нечистыми духами и не имеют доступа к Богу. И им приготовлен уже ад вечной тьмы и озеро огненное. Пока еще они там не находятся. Пока они еще находятся в трех местах. Часть этих падших демонов находится над нами, часть с нами и часть под нами. Одни в воздухе находятся и перекрывают наше общение с Богом, мешают нашему общению с Богом. И когда молитва идет, они могут задерживать молитву. Но если молитва будет усиленной и правильной, то на эту молитву придут ангелы Божьи. Ангелы Божьи задействуют молитву человека как оружие, которым они борются с этими силами, и молитва проходит к Богу. Часть бесов, которые находятся среди нас и действуют через наши мысли. То есть это не наши мысли, это их, но мы часто мысли сатаны воспринимаем за свои, потому что он выдает как наши мысли. Он действует через людей, возбуждает их, уже своих людей, через душевных людей. И также есть бесы, которые находятся в преисподней. И, конечно же, все бесы каким-то образом что-то делают. Преисподняя – это не наказание, они там не мучаются. В аду они тоже не мучаются. Там мучаются грешники, когда попадают туда, и нечестивые, которые были святыми, то их там бесы мучают. А сами бесы уже мучаются постоянно, они не удовлетворены. Хоть над нами, хоть с нами. Тот, кто видел бесов, если бы вы могли их увидеть, вы увидели бы, какие у них грустные, печальные лица, если можно это назвать, потому что это морды. Всевозможные разные морды. Вот. Иногда их рисуют люди, которые видели. Обычно алкоголики их видят очень часто и много. Врачи называют это белой горячкой, но на самом деле они допиваются до такой степени, что бесы ими настолько овладевают, и они говорят, это галлюцинация. Никакая не галлюцинация. Художники прямо потом рисуют то, что они видят, и это бесы. Они их видят везде и повсюду. Но также и духовным людям иногда Бог дает возможность периодически видеть, а иногда и недуховным. Как ангелов Божьих, так и бесов люди могут видеть независимо от своей духовности. Ангелы Божьими видим, и ослица их видела. Животные часто видят ангелов. И люди видят, и неверующие люди видят, и цари видели их, и язычники видели, и дети Божии видели, и могли толковать даже эти сны. Вы помните, два мадианитянина истолковали сон. Один говорит, я видел сон, ячменный хлеб катился по палаткам мадиамским, и они падали. А другой истолковывает, это не иначе, как меч Гедеона, сына Иасова. Предал Господь нас в руку Гедеона, сына Иасова. И на них напал страх от Бога при толковании этого сна. А это были мадианитяне, которые в эту ночь должны быть убиты от меча Гедеонова. Хотя их было немного, всего 300 человек, когда они напали на них. Да и с чем они напали? Держал факел и кричали «Меч Господа и Гедеона», а те стали убивать друг друга. Вот была интересная война. Чтобы мы поняли, каким образом кровь Иисуса Христа очищает, это учение о кресте, когда вы в это верите. Любая заповедь, любое обетование действует по мере того, насколько мы его понимаем, насколько оно нам ясно. Если оно нам не ясно, только в лозунге оно не будет работать совсем. Оно будет успокаивать временно нас, как будто бы мы что-то сделали, сказали, и мы будем ожидать, но результата не будет. 1 Коринфянам 9, 25-27 Павел пишет, «Все подвижники воздерживаются от всего». То есть все спортсмены, он имеет в виду, они воздерживаются от всего, чтобы достичь цели. «Те для получения венца нетленного, а мы, говорит, мы тоже подвижники, а мы нетленного, и потому я бегу, не так, как на неверное, и бьюсь, не так, чтобы только бить воздух». Вот здесь бег представлен и бокс, и бьюсь. В оригинале имеется в виду, то есть спорт, вид бокса. И он говорит, я бьюсь не просто, чтобы бить воздух, не чтобы не промахнуться, а чтобы четко попасть. А для этого надо много и долго тренироваться, чтобы цель, которая тоже натренирована и которая уходит от вашего удара, чтобы попасть в него, а самому увернуться, чтобы в вас не попали. Тем более, тот бокс, о котором писал Павел, был опасен. Наматывалась тряпка на руку, макалась в гудрон, а потом в разбитое стекло. И поэтому любой удар, нанесенный по телу в любое место, рассекал сразу тело, и человек начинал исходить кровью. Это сегодня такие перчатки. Это самый опасный вид спорта, бокс, самый опасный вид спорта. От него падают замертво обычно, иногда и часто, потому что это связано с сотрясением мозга. Ударил в челюсть, человек падает. Падает без сознания от того, что у него произошло сотрясение мозга. Иногда он встает, и потом уже встает не тем человеком, каким падал. Мы должны понимать, что здесь речь идет, что платить за чистоту ума и совести ежедневно необходимо, каждый день умирать и каждый день воздерживаться, держать себя, контролировать себя. И, конечно, людям это надоедает. Надоедает, и они, наконец, уходят из тех собраний, где это проповедуется, и говорят, наконец-то мы получили свободу, не надо больше себя контролировать, мы были рабами, потому что проповедуется рабство. Мы же проповедуем рабство праведности, отдать члены тела своего в рабы праведности, точно так, как когда-то отдавалось в рабы нечистоте. Но когда человек отдает тело в рабы нечистоте или греху, это естественно для него, он не чувствует себя рабом. А когда в рабы праведности, это дух праведен, тело остается тоже естественно, и для него естественно грешить, то, конечно же, это подвиг. Каждый день умирать, и каждый день подвиг. И, конечно же, люди вздыхают свободно, когда выходят, ну, теперь-то, наконец, свободно. Они прямо эйфорию ощущают, свободу. И они полагают, вот теперь, вот, а мы и не знали, что такая свобода приятна и хороша. Оказывается, теперь можно пить, блудить, и ничего. Никто не осуждает тебя. Да это и не грех. То есть, потому что сегодня это настолько уже разъело, что это не грех. И человек говорит, не грех, не грех, хотя в Писании нигде такого нет. Они берут, просто извращают, толкуют извращением. А много мест Писания, которые прямо против их толкования выступают. Далее, цена показания рассудительности в своей вере – это держать пути свои вдалеке от чужой жены. Давайте прочтем это место, книга Притчи, глава 5, 1, 10. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность, чтобы сохранить рассудительность, ум Христов в себе. Ты должен быть сыном, и ты должен слушать. У тебя должно быть свойство дочери Израилевой, чтобы быть искусно изваянным столпом, слышать с тем, чтобы немедленно выполнять. Преклони ухо твое к разуму моему». Обратите, он говорит, не надейся на свой разум, к моему разуму преклони ухо, к разуму Отца. И чтобы уста твои сохранили знание, когда ты будешь говорить, чтобы ты говорил мудрость. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь. Остры, как меч, обоюдоостры. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома». Это притча. Любая притча, разумеется, имеет назначение как в этой жизни, так и имеет смысл, другой духовный смысл. Скорее, духовный смысл, потому что здесь под чужой женой имеется в виду жена прелюбодейная и неверная. То есть жена, которая неверна своему мужу и которая легко изменяет своему мужу и легко с любыми мужчинами вступает в связь. Образно, это люди неопытные, потому что здесь в притчах, дальше вы увидите, видел я одного неопытного юношу, который проходил мимо дома ее. А здесь написано, держи дальше от нее путь, не проходи даже мимо дома ее. Опытный человек никогда не будет подходить близко, он будет убегать. Беги от греха, как от лица змея, не сообщайся. А это неопытные, а неопытные они любопытные. Они просто любопытные. Также это либо развращенные и нечестивые, не признающие и не имеющие над собою единоначалие в лице посланного для них Богом человека. Вот смотрите, как Иезекииль описывает эту ситуацию, как кто такая чужая жена, то есть как люди входят в состояние, когда они становятся чужими женами, с ними опасно. Иезекииль 16, 23-25. «Горе, горе тебе, говорит Господь Бог, ты построила себе блудилище и наделала себе возвышение на всякой площади, при начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои». Видите, мы говорим, что слово – это семя. Это когда человек постоянно ходит по разным собраниям, слушает всех подряд. Всех подряд. Это очень опасно. Здесь имеется в виду церковь – это жена. Но есть жены верные, а есть жены неверные. Есть такие пасторы, так называемые, и есть такие церкви, которые настраивают себя на служение, как они говорят, по церквам. Видите, служение для церквей, чтобы служить другой церкви, служить другому дому, там есть свой муж. И пусть он служит. Зачем этот муж должен отдавать силы свои для чужого дома? Сколько таких людей, когда они уходят в другую церковь, каждый из вас образно является и мужем, и женой. Церковь для вас является одновременно женою и мужем. Одновременно. Смотря, какую роль вы выполняете. Потому что во Христе Иисусе у нас есть и та роль, и другая роль. И так как церковь – это жена, и вот они, то есть она может быть неверной, она может быть верной. И тогда есть люди, которые ходят, а когда они ходят по другим церквам, то они становятся, то есть уже тоже женою, и приходят и слушают человека. Они же не церковь слушают, а какого-то человека, мимоходящего. Он мимо их проходит, и они на всякого мимоходящего заглядываются. «О, интересно, как этот брат говорит! О, интересно, как этот брат говорит!» Ну, мало ли, как этот муж говорит или тот муж. Иногда я встречал таких женщин, которые все время своим мужьям показывали пример, каким ее муж должен быть. Вот посмотри, какой вот этот. Я говорил этим женщинам, я говорю, будьте разумны. Что вы делаете? Это нужно быть абсолютно неразумной женой, чтобы указывать своему мужу пример на другого мужа. Посмотри, как вот этот муж зарабатывает, или посмотри, как он одевается, или посмотри, как он со своей женой живет. Вы никогда не достигнете своего мужа таким образом. Он взрывается, он начинает ревновать. Он говорит, ну иди к нему. Если тебе он так нравится, он начинает понимать, что жена его не любит, что он ей не нравится, такой, какой он есть. Никогда не приводите в пример других мужчин. А мужья никогда не приводите своим женам в пример чужих жен, других жен. Посмотри, как одевается, посмотри, как ведет себя. Это никогда не будет служить к миру, а нам нужно делать то, что служит к миру и к созиданию. Постарайтесь в Есть Писание, которое говорит, каким должен быть муж и каким должна быть жена. Зачем вы берете другого человека? Возьмите Библию и посмотрите, не какой жена должна быть, а каким ты должен быть. Не каким муж должен быть, а какой ты должна быть. Когда муж станет таким, как Писание говорит, жена начнет меняться. Когда жена станет такой, как здесь говорится, и начнет изучать, какой она должна быть, муж начнет изменяться. Это точно, и это аминь. Попробуйте. Можете молиться и поститься за свою жену или за своего мужа сколько угодно, ничего не будет. Начните быть женой, начните быть мужем Божиим по Писанию. Где нужно стоять против греха, значит, стоять против греха, не идти на поводу. Но любить, и все равно эта любовь будет видна, потому что она в деле сказывается. Каждый день умирать, каждый день наступать на свою обиду, потому что все время «я» будет уязвленно, она ведет себя не так, он ведет не так сказал, не так попросила, то не сделала, попросила, это не сделала и так далее. Вот здесь Павел говорит, я каждый день умираю. Приходится воздерживаться, умирать, и тогда Дух Святой начинает вас наполнять, вы начнете сиять. Вы сами изменитесь, вам станет легче со временем. Вы в глазах вашей жены и вашего мужа станете авторитетом. Они это увидят, они начнут меняться. И поэтому здесь как раз об этом говорится, чтобы мы поняли эту мысль. Деяние 20, 28, 30 говорится, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога». Он говорит к пасторам, к лидерам, которую он приобрел себе кровью своею. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящее стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». То есть эти люди будут восставать среди нас, и будут говорить превратно. Для того, чтобы увлечь учеников и сделать их учениками, надо изменить учение. Своего у них нет. Они будут брать готовое учение и будут его изменять. Подлог. Как вот сегодня вы приходите покупать какую-то вещь, и вы пытаетесь узнать, подлог она или нет. И вы смотрите, да, клеймо такое, но часто это клеймо, смотрите, сделано-то не там. Сделано совершенно в другой стране и другими руками, возможно, с другого материала. То есть подлог сегодня во всем. Никогда мир не имел такого подлога в таком массовом, глобальном масштабе во всех, то есть областях. Все подделывается сегодня. Как в церкви, то есть люди представляют, будто недуховные, будучи недуховными. Говорят, что они посланы в то время, как они не посланы. Находятся в жутких грехах, а проповедуют о чистоте. И так далее. Это ужасно. И вот среди такого распада остаток будет себя сохранять, будет это все видеть. И будет сохранять, и не увлечется развратом. Почему? Потому что будет держать дальше. Держи путь свой дальше. Он будет слушать отца. Слушай отца своего и держи дальше путь от этой чужой жены. Сколько бедных людей, которые начали бегать по интернету и искать каких-то проповедников. И нашли, наконец-то, которые говорят о процветании, эти знаменитости, у них многотысячные церкви, успех такой. Когда они говорят, там под градом льется, бегают, впечатление, как будто правда с ними Бог. Я вот посмотрел недавно, значит, на 24-м канале, то есть его президент Пол Крауч умер. И там показывают, то есть, как он вот это все завоевывал, этот бизнес, как он приглашал к себе пасторов, и они только там чеки мани, они там миллионы выписывали, значит, мы уже завоевали весь мир, мы завоевали весь мир. Помните, я как-то вам рассказывал, один раз он пригласил Бонке, и на этом приглашении он всегда демонстрирует, что мы еще покрываем уже Японию, покрываем уже Корею, мы уже покрываем там еще какую-то часть света через спутник. То есть мы, наконец, говорит, канал 24 часа уже наш канал, и мы дьяволу дали вон полностью 24 часа, дьявол не может уже нас касаться. Я смотрел, как он там елей выливает с флаконов на дома, на здания ходит. И потом вышел, он дал ему слово, этому евангелисту. И тот говорит, мне приходится проповедовать в Африке, там очень сильно развито колдовство. И говорит, меня колдовали, подлаживали змей, травили пищу. Я благодарил Бога, ел, не знал, что она отравлена, но эта отрава на меня не действовала. Бросали ядовитых змей в постель, я ложился и... То есть ощущал что-то такое, видел, что это змея опасная. Я ее брал и выбрасывал, но все это было ничто. И тогда главные колдуны Африки собрались, что нам делать. И тогда взялся главный колдун Африки, поехал к своему главному жрецу, который живет в Калифорнии, как раз в том городе, в котором живет Пол Крауч. А он говорит, 24 часа мы сделали ему аутсайд, а колдун главный у них живет и вся Африка, колдовская подчиняется этому колдуну, который рядом с Краучем живет. И я понимаю, это невыгодно для этих людей. Такой проповедник, все больше он уже его не приглашал. Потому что он ему сказал, Бог мне открыл. Он использовал это телевидение, Бог мне открыл. За богача и Лазарь он открыл мне, что ты тот богач, о котором сказано. Каждый день пиршествуешь блистательно. Но все равно я видел, как люди кричали, там чуть ли не кланялись ему. Но на самом деле мы знаем, что это великая блудница, которая напоила все народы яростным вином блудодеяния своего. Я не говорю, что все подряд, кто там был, блудница, но я имею в виду в основном, потому что там выступают и те, и другие, и третьи. И что зритель видит? Ведь Бог сделал церковь для этого, чтобы церковь, живая церковь, общение с живой церковью было, чтобы люди вот так вот общались, приходили. И когда мы приходим, при том, что мы делаем? Мы проявляем верность Господу. Мы делаем это постоянно, что Богу очень нравится. Оставляя все свои дела, жарко, холодно, мы идем поклониться Господу. Для нас не существует погода. Разве, конечно, будет снег идти или гололедица, то тогда нужно сидеть дома. В-четвертых, цена показания рассудительности в своей выражается в том, чтобы убегать идолослужения. 1 Коринфянам 10, 14, 16. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным». Мы говорим о рассудительности. «Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» То есть он хочет показать, что убегайте идолослужения, потому что при идолослужении вы соединяетесь, становитесь одним. Вот как чаша благословения, которую мы благословляем, мы приобщаемся к крови Христовой. Когда мы благословляем хлеб, мы приобщаемся к телу Христову. Мы становимся одно. Так и здесь вы становитесь одно с идолом, если вы начинаете поклоняться, иметь какие-то отношения с идолом. Поэтому, чтобы убегать идолослужения, вначале необходимо определить, что может быть идолом в нашей жизни. Идол – это все то, мы часто об этом говорили, что заменяет и подменяет личность Бога в предмете какой-либо истины, либо какого-либо обетования. Истина сама не подменяет Бога, но если ее извратить, она может подменить Бога. Обетование может подменить Бога. Допустим, дары Святого Духа, они могут подменить Бога. Мы говорили, когда человек начинает стремиться к дарам Святого Духа, не к дарителю, а к дарам Святого Духа. Ведь для того, чтобы упражнять дары Святого Духа, нам нужен даритель. Дух Святой, как мы с вами говорили часто, он является господином даров. И мы не можем упражнять дары Святого Духа, не имея Святого Духа, не завися от Святого Духа, не привязав себя к Святому Духу, не понимая Святого Духа, не будучи водимы Духом Святым. Чтобы упражнять дары, надо быть водимым Святым Духом, а не учиться, как упражнять дары. Надо учиться, как водиться Духом Святым. 1 Коринфянам 10:1-7. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Не будьте также идолопоклонником, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и стал играть. Вы помните, они начали поклоняться золотому истукану, тельцу, которого они сделали, и стали пить, играть и поклоняться, приобщились к идолу, потому что они увидели процветание, ведь Бог дал им все богатства Египта, они выпросили золото, серебро, драгоценные камни, и вот все, что было, они просили: дайте, нам нужно это для поклонения Богу, дайте нам все, что у вас есть, какое золото есть, и все. Мы, то есть, пойдем, а потом принесем вам назад. То есть, я понимаю, возможно, для некоторых национальностей, народностей это непонятно, но для Востока это очень понятно. Я жил на Кавказе, и когда человек шел на свадьбу, либо на похороны, он должен был там положить 50-30 рублей. Это нужно было обязательно положить. И записывали тебя, и сколько ты положил каждого. И человек, когда шел туда, у него не было денег, иногда у него не было этих 30 рублей. Он шел к соседу и говорил: слушай, займи 500 рублей на один вечер. На один вечер. Он брал 500 рублей, вот так вот пачкой ложил их сюда. Или вот сюда, вытаскивал все 500 рублей, оттуда бросал 20 или 30 рублей, ложил туда. И потом вечером, ну, то есть на другой день, отдавал человеку опять эти деньги. То есть ему иногда были эти 20 рублей, но вытащить просто двадцатку, ему надо вытащить, показать, что я богат, у меня много, вот сколько. А потом эти 500 рублей опять ему. Ну, сегодня американцы знают, как это делается. Покупает платье за $700, одел, пошел на вечер, пришел в собрание, посидел, а на другой день, в понедельник, пошел, отнес, говорит, оно мне не подходит, оно мне не понравилось, здесь жмет или цвет не подходит. Пожалуйста, деньги возвратили. Тоже так, по-кавказски. Но когда человек это делает намеренно, зная это грех, знаете, сестры и братья, знаете, это грех. Если вы действительно будете любить Бога и бояться Бога, вы никогда не сделаете этого, вы никогда не возьмете вещь, заранее зная, не грех, если она вам не понравилась, сдать, но если вы заранее берете, зная, что она вам не по карману, не по зубам, и вы берете просто сходить на день рождения или в собрание показаться, а потом сдать, вот это грех. И это нужно понимать. Это есть идолослужение, что человек связан, для него Бог второстепенен. Мы идем к Господу, возьмите ту одежду, которая у вас есть. Не стесняйтесь той одежды, которая есть, лишь бы она была чистенькая и не оголяла ваше тело, чтобы оно было целомудренно, и вы будете благословенны. В-пятых, цена показания рассудительности в своей вере выражается в том, чтобы не заботиться ни о чем, но с благодарением открывать свои желания пред Богом. Филиппийцам 4:6-7, послание апостола Павла филиппийцам. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И когда мы находимся во Христе Иисусе, начинает действовать Его рассудительность. То есть мы будем находиться в Нем. Невозможно упражнять ум Христов или Его рассудительность, не находясь во Христе. Заботы. Что такое заботы? Потому что не у всех есть понимание, что такое забота. Не заботьтесь ни о чем. Когда я посмотрел, как определяет словарь Стронга слово «заботы» в этом стихе, оно вот так его определяет. Заботы – это не послушание, это не покорность, это не повиновение, это неверие, это озабоченность. А чтобы яснее понять, не заботиться – это не брать на себя той ответственности, которую взял на себя Бог. Практически речь идет о роли Бога и человека. Не заботьтесь ни о чем, речь идет о том. Не берите на себя роль Бога, не заботьтесь о том, о чем Бог решил заботиться. Нам следует не заботиться о роли Бога, то есть о том, о чем заботится мир. Мир заботится о том, о чем должен заботиться Бог о них. Вот смотрите, Луки 8:14. «А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами». Вот видите, забота, непослушание, непокорность. Они не повинуются Богу. Они начинают заботиться о том, о чем не должно заботиться. Потому что есть места Писания, которые показывают, о чем мы должны заботиться и о чем мы не должны заботиться. Здесь говорится смысл «не заботьтесь ни о чем», то есть речь идет о всем том, о чем вы не должны заботиться, а не вообще ни о чем совершенно. «Упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Они приняли слово, им оно понравилось. Но чтобы сохранить, развить это слово, чтобы принесло плод, этого нет. Почему? Потому что, когда они отходят, заботы, неповиновения, они не исполняют, они услышали, но они не повинуются этому слову. И тогда это все подавляется, они не могут принести плода. Луки 21:34. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Заботы житейские. «Знает Отец, в чем вы имеете нужду. Ищите прежде Царство Божие, в праведности Его, и это все в том, в чем вы имеете нужду, то есть приложится вам. Не будьте как мир, не будьте как язычники, которые заботятся об этом». Вы не должны об этом заботиться. Это не ваша забота. Это не значит, что мы не должны ходить на работу и не работать, и не делать. Но об этом не надо заботиться. Если вы будете заботиться о Царстве Небесном, когда вы будете работать, тогда Бог будет давать мудрость, и работа перестанет быть каторгой Для многих работа – это каторга, они не могут понять смысла. Работа может перестать быть каторгой, когда вы начнете ее делать для Господа. Вы знаете, когда человек делает что-то для любимого или для любимой, он делает это с удовольствием. Я знаю многих людей мирских, которые ненавидели определенные вещи и делать их не могли. Но когда они узнавали, что его возлюбленная это любит, он начинал это делать с любовью, чтобы угодить возлюбленной. Я думаю, если мирские люди могут делать то, что они ненавидят, с любовью, с наслаждением для любимого или для любимой, почему мы не можем для Господа делать это? Любую работу делать как для Господа, настраивать себя как для Господа. Вот настраивать себя не на сколько я денег получу, а как для Господа. Написано, ибо вы этим служите Иисусу Христу, когда вы так делаете. Вы этим служите Иисусу Христу. Вы не только служите, когда вы сидите здесь. Но когда муж делает что-либо для жены, как для Господа. То есть почему иногда Павел пишет о том, что брак, когда вы женитесь, то вы начинаете заботиться, замужней заботиться о муже, а не о Господе. Но, однако, он дальше пишет, в общем, выходящая замуж, как не выходящая, женящаяся, как не женящаяся, при условии, если мы начнем относиться к своему мужу и делать не как для мужа, а как для Господа. Ну, то есть, по Писанию, вот как я должна вести себя с мужем, как я себя должен вести с женой и делать это ради Господа. У вас появятся силы. Правда, некоторые мужья и жены не хотят этого. Они говорят, я не хочу, чтобы ты делал это ради Господа, я хочу, чтобы ты ради меня это делал. Они никак не поймут, что никогда не сделает человек, когда он ради Господа делает, это Бог дал эту любовь, это Он сделал нас мужчинами и женщинами, это Он вложил притяжение мужского пола к женскому и женского к мужскому, и Он хотел, чтобы через Него все делалось, через Него. А некоторые не понимают, я не хочу, чтобы это было через Него, я хочу, чтобы напрямую. А если напрямую будет извращение, ты не получишь никогда, не сможешь, не понять. А вот через Него, когда это будет, ведь когда мы делаем для Него, мы делаем через Него, все становится другим. Вы делаете благородно, и когда вас видят делающим, они будут удивляться. В прямом смысле будут удивляться. Низкая работа, которая презирается всеми, но когда вы будете делать ее как для Господа, это будет чудо. Я один раз копал яму, и инженер всего порта стоял полтора часа и смотрел, наблюдал. Я не обращал внимания, я копал. И он говорит, когда я вышел из ямы, выкопал ее, нужно было трубу там проложить, выкопать, найти ее и подсоединить другую. Он говорит, слушайте, кто вы такой? Я говорю, а что такое? Он говорит, я впервые засмотрелся на человека, который делает эту работу. Это было, говорит, настолько, но я не знаю, вот я, говорит, иногда в театр хожу, но это было, говорит, выше, чем театр. Вы, говорит, с таким искусством, говорит, это делали? Я думаю, с каким искусством лопатой землю бросать из ямы? Он говорит, вы настолько это красиво делали, у вас так это все вдохновенно получалось. Ваше лицо было такое, говорит, спокойное и одухотворенное. И у вас, говорит, настолько все это аккуратно, красиво, что я вот смотрел и наслаждался. Кто вы такой? Я говорю, потому что я эту работу делал как для Господа. Он говорит, для какого Господа? Вы же для нас, для порта делаете. Я говорю, да, но я имею повеление от Бога, что бы я ни делал, делать так, как для Него, как бы я это делал для Него. Вот когда человек говорит, сделай это ради меня, если он уважает вас, и ему это не нравится, мы говорим, сделай это ради меня. Или вот когда родители детям говорят за столом, кормят, он не хочет есть, а маму любит. Сделай это за маму, ради мамочки. Вот ты меня любишь, да, вот ради меня. Ребенок ради мамы раскрывает рот проглотить ненавистную ему кашу. Но ради мамы он проглатывает ее. Так и здесь, когда вы уже понимаете, что это такое, работа перестанет быть каторгой. Ведь очень многие люди мучаются из-за того, что надо работать. Они ненавидят свою работу, и Бог не может их продвинуть, Он не может их благословить. А так человек может наслаждаться, просто наслаждаться на работе, которую он делает. Я знаю некоторых братьев и сестер, которые любят работу, свою работу и наслаждаются. Встают рано утром, и наслаждаются работой, находят удовлетворение. Помните, мы недавно говорили, все вещи познаются в труде. Все вещи в труде. Бог – работник. Но когда человек в грехе, когда он недоволен, когда он не для Бога делает, когда ищет не Бога, то, конечно же, это становится каторгой. А это уже называется забота. Он начинает заботиться о том, как бы ему найти другую работу, как бы ему сделать так, чтобы не видел этот менеджер, который смотрит, и постоять, и не делать. Часы идут, и деньги идут. Поэтому вот здесь нужно как раз наблюдать, чтобы сердца наши не отягчались заботами житейскими. 2 Коринфянам 11, 28 Павел пишет: «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей забота о всех церквах». Это положительная забота. Вот о чем мы говорили, помните, что есть забота, о которой говорится ни о чем, а вот здесь Павел пишет: «У меня забота о всех церквах». Мы обязаны заботиться друг о друге, мы обязаны заботиться о жене, о муже, о детях. То есть есть ответственность, за которую мы обязаны заботиться, но пища, хлеб, там, вот это все, это не наша забота. Не надо сердце к этому прилагать. Делайте как для Господа, просите у Господа мудрости, чтобы прожить на те деньги, которые вы заработали, и чтобы с этих денег почтить Бога. Главное, эти деньги нужны нам в первую очередь для одной цели, чтобы почтить Господа. А потом уже все остальное. Вот когда человек поймет, что соль не в том, сколько он получает, а соль, чтобы заработанных денег почтить Господа. И тогда Бог увидит это. Это очень важный аспект, важная деталь в почтении Бога. Не ради того, как я проживу. Мне главное, чтобы наконец-то я это сам заработал или заработала, и от этих денег я Господу дам. То есть у меня не было возможности почитать Бога, пока я не работал. И вот когда наши дети вырастают, их надо этому учить, чтобы он первую свою зарплату полностью посвятил Господу, не десятую часть, а полностью. Первая зарплата твоя, ты только вырос, пошел, почти Господа, а потом со следующих будешь уже десятину давать. Это первое твое дерево, ты никогда не работал еще. Сделай это для Господа, вот это почтение. То Павел говорит: у меня забота вот такая в всех церквах. Если будет забота, как почтить Бога, Бог будет это видеть. Это же Бог дает, что вот тут такая сумма, но из этой суммы я почту. Вот когда вдова пришла и бросила дневное пропитание, Господь восхищался ею и сказал: она больше всех положила. Те ложили, возможно, тысячи, сотни, а она дневное пропитание, и у нее больше не было. Некоторые богатые люди говорят: да, так легко давать, когда у тебя вот дневное, а попробуй, когда у тебя миллионы. Но ведь первая церковь, когда создалась, Бог показал, как люди могут его любить. Они приносили все и отдавали. Правда, отдав все, там была коммуна. Они отдавали все, и поставлены были братья специальные, группа людей, которая каждому давала дневное пропитание из этого. То есть я на сегодня думаю, ну зачем было это все делать? Это же нужно было заниматься молитвою, чтением Слова Божьего, а там, я думаю, несколько сотен людей должны были закупать продукты, записывать, сколько в семье, кому сколько выделять. Всем равно выделялось пропитание, и богатым, и бедным, и богатые, и бедные все сдали. Однако Бог это сделал с целью, что первая церковь, вот первая, когда первый плод, так и здесь, первый плод, церковь первая, то люди отдавали все. А только потом уже десятины. Это тоже опять этот же результат или та же мысль. В-шестых, цена показания рассудительности в своей вере выражается в том, чтобы отложить прежний образ жизни и затем обновиться духом своего ума и облечься в нового человека. Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях и обновиться духом ума вашего». Здесь говорится уже об уме Христовом, дух. Потому что разум наш, он не относится к духу, он относится к душе. А здесь говорится обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Практически в цене за право поставить себя в зависимость от пользования умом Христовым нам предлагается объявить войну прежнему образу жизни ветхого человека. Однако, чтобы объявить войну образу жизни ветхого человека, недостаточно знать, каким образом следует определять и отличать ум Христов от своего собственного. Для этой цели необходимо также знать, какими свойствами определяется образ жизни ветхого человека. В противном случае мы не будем знать, с кем на самом деле вести войну. Я буду знать хорошо определение ума Христова, но я не буду знать, у меня есть оружие, но я не знаю, с кем вести войну. Мне нужно знать образ жизни ветхого человека, как Писание его определяет. Давайте посмотрим по Писанию, что это такое. В чем выражается образ жизни ветхого человека в нас? 1 Иоанна 2, 14, 17. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, вот это и есть образ жизни ветхого человека. Похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская – это самые сильные враги в человеке. От них человек стонет, мучается и попадает в грех. Одни попадают в грех прелюбодеяния, блуда, разврата, пьянства, наркотиков, лжи, зависти, гордыни. Или, как говорится, вот у него еле-еле 20 рублей наскребло там где-то в доме, а он 500 занимает и приходит, достает 500 и дает 20, чтобы все видели, сколько у него, а это не его. То есть вот это желание показать себя, гордость житейская. То есть одевает платье такое или костюм такой, который не его, на один день. Или просит, едет на свидание и просит машину у соседа дорогую, дай вот, ну, я на 2-3 часа и возвращу. Хочешь, даже я заплачу тебе за это, чтобы подкатить на дорогой машине. А потом она не знает, или он не знает, откуда эта машина. Но главное, раз он приехал на это, они думают, это его машина. Вот это и есть гордость житейская – показывать то, чего у нас нет. Ведь гордые люди, они гордятся тем, чем не обладают, чего у них нет. В-седьмых, цена показания рассудительности в своей вере выражается в цене припоясания чресел своего ума истиною. 1 Петра 1:13. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Чтобы припоясать чресла ума истиною, необходимо знать, что есть истина и каким образом отличать ее от лжи. Притча 6:20-24 говорится: «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою, ибо заповедь есть светильник. И наставление – свет, и назидательное поучение – путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка». Итак, обратим внимание, здесь говорится об истине, которая, вот есть Писание прямо говорит, заповедь есть истина. Но когда мы говорим, заповедь есть истина, Слово Твое есть истина, Иисус говорит, я есть им истина, это лозунги. Заповедь, она говорит, что такое истина, но она не поясняет эту истину, какая она. Она не раскрывает ее. Устав должен раскрыть, инструкция. Вот когда вы говорите, это машина, а инструкцию не дали, как водить. Вы не сможете водить машину, вы не знаете инструкции вождения. Вы не знаете, как ехать на этой машине. Любую вещь, вы принесли какое-нибудь электронное устройство и начинаете над ним, кнопок много. Но как же, вот есть швейная машина электрическая, есть другие электронные машины, приборы. И если вы не знаете инструкции и устройства, вы не сможете ей пользоваться. Вы нажмете не туда, и все сгорит. Вы поломаете, вы либо угробите это изделие, либо угробите себя. Так и здесь. Если мы не знаем истину, истина – это меч обоюда острый. И здесь четко определяется, что заповедь сама по себе – это светильник. Обыкновенный светильник. Но неразумные говорят, наши светильники гаснут. Зачем светильник, в котором нет света? Светильник, он будет гореть только тогда, когда в нем будет масло. Так вот, люди, которые говорят, давайте будем хвалить Бога сейчас, прославим Господа, и люди все падают и начинают, аллилуйя, слава, и никто... Практически вам сказали лозунг, но вам не сказали, что есть хвала, и как хвалить, не научили. Здесь написано, возьмите молитвенные слова и идите к Богу. Возьмите молитвенные слова. Людей не научили, как молиться. Мы уже говорили, что хвала – это нужно перечислить имена и титулы Бога. Вот мы псалом разбираем, кем является для меня Бог и что сделал для меня Бог. Кем я являюсь пред Богом, на каких основаниях я могу входить? Это как молиться. То есть, с чего начинать молиться, как ее развивать? Люди не научили и не заучили это. В результате ничего не получается. Они обманывают сами себя. Проповедник орал, 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 ничего не наорал. Все думают, правда, ух, такую проповедь сказал, а теперь будем молиться и славить. Они не знают, как славить. Итак, здесь написано, что заповедь светильник – о наставлении и назидательное поучение – это свет. Вот это свет, когда вам начнут истолковывать, когда начнут инструкцию давать, когда учение начнут раскрывать, что есть хвала, что есть праведность, что есть вера, как пользоваться верой. Потому что ведь люди говорят, я вот думал, и вдруг оно на меня что-то нашло, и я возложил руки, и я сказал, и оно сделалось. И так я думаю, что вера – это нечто такое внезапное, находящееся на тебя. В то время как четко говорится, вера – это информация, исходящая от Бога. Есть разная вера. Есть информация, исходящая из ада. И человек все время всего боится. Страх – это тоже вера, только негативная. Он же верит, он боится, что если сейчас он выйдет, сейчас если он не помоет, там вирус какой-то есть, надо мой. Мой хорошо, а то сейчас это съешь и в туалет побежишь. Вирус там, вот раздражение сейчас очень много. Раньше люди не боялись ничего, и не мыли, и ничего, и никуда не бегали. А сейчас и моют, и заболевают, и у них то диарея, то еще что-то, не поймешь. То есть причина, они боятся, у них есть информация. Не было информации, закололо, запекло что-то в груди и прошло. Сейчас закололо, запекло, рак, все, рак. Прибегают, у меня рак, кто тебе сказал, печет. Ну и что, что печет? Печь может по разным случаям, печет через час, перестанет печь, не обращай внимания. Но люди, нет, надо, надо ходить, вот все. У нас есть страх, у нас есть информация неправильная. А вот Божья информация совсем другая. Вера от слышания Слова Божия. Есть вера человеческая, есть вера Божия. Вот это и есть наставление, это свет, это масло. Слово, помазанное Духом Святым, заливается в светильник, и тогда заповедь начинает вам показываться, как хвалить Бога, как поклоняться Богу, как подчиняться Богу. На сегодня мы остановимся. Сейчас мы склоним наше колено. У кого они болят, можете сидеть. Не нужно становиться на больные колени. Склонитесь вашим сердцем. Можете встать стоя. Можете сидя сидеть, склонить голову. Можете встать на колени. По возможности. Поблагодарим Бога за наставление, которое является светом для нашего светильника. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому за жизнь с избытком. Благодарим Тебя за наставление, за свет, что оно является путем к Тебе, путем к жизни. Соделай наследие Твое мудрыми, чтобы, когда Ты явишься на облаках, они могли измениться во мгновение ока, и пойти к Тебе, чтобы они могли получить ту утреннюю звезду, то свидетельство, чтобы они не называли простое желание быть восхищенным утренней звездой, потому что утренняя звезда – это не просто желание, это откровение, находящееся в духе, это знание того, кем мы являемся пред Богом. Благодарю Тебя, Отче неба и земли. Я верю, что Слово Твое, силою Твоего Святого Духа, может изменять нас, взращивать нас и приготавливать нас к восхищению, при условии, что мы будем послушны Твоему Слову, как Сын слушается Своего Отца, как Сын Твой Иисус слушался Тебя. Здесь речь идет именно об этом, чтобы мы научились, потому что Он стал для нас совершителем веры. Он показал, каким образом слушаться Тебя, быть послушным до смерти и смерти крестной. Посему Ты превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. И поместил нас в недра Сына Своего. И мы раскрыли наши сердца и приняли Слово Твое. Когда мы принимаем Слово Твое в Духе Твоем Святом, мы принимаем Твоего Сына. И оно начинает работать и действовать в нас. Научи нас сохранять полученное Слово, размышлять о нем, подчинять себя, дисциплинировать, чтобы выполнить то, что мы услышали. Научи нас платить эту цену. Без силы Твоего Святого Духа мы не сможем заплатить этой цены. Только благодаря поддержке Твоей, затрачивая все свои усилия, мы сможем противостоять похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Мы сможем убегать от худых сообществ и бежать к Тебе в Твои объятия, размышлять о Тебе, славить Тебя, увлекаться Тобою, увлекаться истиною Твоею. Позволь наследию Твоему наслаждаться Словом Твоим. Позволь Ему пить из Твоего источника. Да будут направлены лучи света Твоего на наследие Твое, чтобы он мог получить и исполниться силою Твоею. Потому что источник силы Твоей, тайник силы Твоей находится в лучах Твоей руки. Да прославится милость Твоя для народа Твоего. Да воспрянет наследие Твое по всему лицу земли. Да будет приготовлено оно к встрече с Тобою. Да будет освящен остаток Твой, который бросит вызов разбушевавшейся стихии, который бросит вызов мертвой религии и устоит. И я знаю, что ты радуешься, когда ты видишь детей твоих, которые при виде разврата не увлекаются им, но противостоят, поклоняются, славят тебя и сохраняют себя в чистоте. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего. Сохрани нас, Господи, и будем сохранены. Исцели нас исцелением Твоим, и будем исцелены. Да будет Слово Твое исцелением нашим. Ты послал Слово Свое в свое время и исцелил наследие Свое. Да будет послано Слово силы Твоей, исцеляющее наследие Твое от всякого недуга, от всякой немощи, от всякого проклятия, от всякого уродства. Да будет изгнана зависть из среды сердца нашего. Да будет вырвана она с корнем. Научи нас, как вырывать ее. Научи нас, как чтить Тебя доброхотно и с радостью. Научи нас жить ради будущего, ради Тебя. Научи нас использовать то, что мы имеем для того, чтобы славить Тебя и чтить Тебя. Научи нас использовать наши возможности, чтобы быть солью и светом, чтобы представлять Твои совершенства, чтобы представлять Тебя. Научи нас и помоги нам не зависеть от мнения людей. Да будет очищена совесть народа Твоего, от плотских дел. Да прославится величие Твое и милость Твоя в нас, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.